В эфире программа «Зверятая назнайка».
Все, начинаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы находимся в Екатеринбургском зоопарке. Сегодня мы поговорим с научным сотрудником зоопарка Татьяной Викторовной Каблучковой. Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, а много кошек любит ли минтай?
Вы знаете, на самом деле, вот эта пресловутая любовь кошек к рыбе является скорее вынужденной, и она больше относится как раз к легендам о животных. Дело в том, что домашняя кошка происходит от дикой ливийской кошки, обитающей на севере Африки. Поэтому, если брать врожденное поведение, врожденные пищевые пристрастия кошек, то к ним рыба как раз не относится, потому что в пустынях Северной Африки рыбу взять просто негде. А человек стал кормить рыбой кошек в домашних условиях, потому что это является легко поставляемым источником белка для этого хищника. И вообще хотелось бы отметить, что кормление кошки рыбой, именно в связи с тем, что это не физиологичный корм, плохо усваиваемый, это кормление является вредным для кошки, особенно для котов. Поэтому, уважаемые владельцы котов, убедительная просьба: не кормите своих домашних любимцев рыбой, потому что это ведет к достаточно серьезным заболеваниям мочевыводящей системы.
А какой окраски минтай?
У минтая типичная так называемая пелагическая окраска рыб. Что это такое? Пелагические рыбы – это рыбы, которые обитают в толще воды, вдалеке от берегов и достаточно далеко от дна океана. У таких рыб у всех примерно одинаковая окраска. Снизу они светлые, серебристые, а сверху темные, голубоватые или сероватые. Это связано с тем, что если кто-то на пелагическую рыбу взглянет снизу, то ее серебристое брюшко будет сливаться по цвету с серебристой поверхностью воды. Если на такую рыбу кто-то взглянет сверху, то ее темная спинка будет сливаться с темной, толщей, глубиной воды. И поэтому все рыбы, живущие как бы в глубине, в толще воды в океане, имеют вот такую вот сходную окраску.
Скажите, пожалуйста, какой величины минтай?
Размеры минтая, в общем-то, вполне сравнимы с размерами горбуш. Он бывает 50-75 сантиметров длиной максимум.
Скажите, пожалуйста, а за сколько минтаем может превратиться в мальков икринки?
Инкубация икры у минтая тоже где-то 1,5-2 недели. Вот. Минтай, в общем-то, тоже мечет мелкую, как и щука, икру. Может выметать несколько десятков тысяч икринок за один раз. Они у него не падают на дно, как у рыб, которых мы рассматривали в прошлых передачах, а всплывают к поверхности моря. И так как икру минтай обычно мечет большими стаями, то на одном квадратном метре поверхности океана может скопиться до 30 тысяч икринок.
Скажите, пожалуйста, какого цвета и размеров икра?
Икра у минтая мелкая, потому что тоже содержит крайне мало жира. Она обычно не более 1,5 миллиметра в диаметре.
Татьяна Викторовна, а минтай – это хищная рыба или нет?
Да, вы знаете, нам на обсуждение достались почему-то именно хищные виды рыб. Он питается так же, как и горбуша, в основном мелкими ракообразными, составляющими планктон. Это более молодой минтай. А подросший уже питается рыбами, например, в том числе и мойвой.
Скажите, пожалуйста, а где он обитает? Где можно поймать минтай?
Минтай обитает на севере Тихого океана. И в этом месте земного шара это самая многочисленная рыба своего семейства. А относится минтай к семейству тресковые.
А на какой глубине живет минтай?
Обычно он встречается довольно глубоко, до 500, а то и до 700 метров глубины.
У минтая есть молочные зубы или нет?
Да, минтай сразу рождается зубами, и, в общем-то, как у всех рыб, они сменяются периодически в течение всей жизни. На место выпавшего зуба может вырасти новый. Поэтому у него нет таких вот четких смен, молочные или постоянные. Они все у него временные.
Татьяна Викторовна, скажите, пожалуйста, с какой скоростью минтай плавает?
Это достаточно быстроходная рыба. Я думаю, что он может развивать скорость более 20, а то и 30 километров в час. Вообще, ребята, в воде очень сложно развить высокую скорость, потому что это очень плотная среда. И самые быстроходные рыбы, такие, например, как тунцы, считаются самыми быстрыми рыбами на свете, они обычно плавают не более 50-55 километров в час. Это самый максимум, который могут развивать рыбы.
А можно нам поговорить о других рыбах?
Конечно, я попробую ответить на ваши вопросы.
Почему акулы столько зубов, они сменяются, и они в два ряда точнее?
Вообще у акулы очень своеобразно устроены зубы. И сразу хочу вам сказать, что наши с вами зубы в своем историческом развитии произошли именно от таких зубов, какие сейчас есть у акулы. Они образованы у акул из видоизмененной чешуи. Они вот так же, как и наши зубы, состоят из эмали, дентина, вот, и нарастают такими своеобразными рядами, которые заходят в рот акулы вместе как бы с участками кожи. И таким образом, как и чешуя, на место выпавшего зуба вырастает новый. И не в два ряда, они расположены в несколько рядов на челюстях акулы, поэтому их общее количество может достигать нескольких тысяч, а то и десятков тысяч.
Скажите, пожалуйста, а сколько рыба, вот вообще вся рыба, может подержаться на воздухе?
Это очень сильно зависит от вида рыбы. Ну, как правило, недолго, потому что кислород рыба усваивает только в растворенном в воде виде, а кислород в газообразном состоянии, вот из смеси газов на воздухе, она усваивать не может. Однако из этого правила есть исключение. Существует два отряда так называемых двоякодышащих рыб, у которых кроме жабр, усваивающих кислород из воды, есть еще и одно или два легких, которые могут усваивать кислород прямо из воздуха. И такие рыбы на воздухе могут жить, если только не дать им высохнуть их кожи. Эти рыбы обитают в засушливых, периодически пересыхающих водоемах Африки, Австралии и Южной Америки.
Я вот заметила, что все речные рыбы, они с чешуей, а морские рыбы, они без нее. Почему вот так вот?
Ну, это утверждение не соответствует действительности. Количество чешуи на теле рыбы – это систематический признак. Как правило, чешуи нет на большей части тела акул, она там расположена отдельными рядами, отдельными участками. Вот. Но есть акулы, которые полностью покрыты чешуей. То есть это систематический признак, который зависит от видовой принадлежности рыбы.
Скажите, пожалуйста, а почему другие рыбы костлявые, а другие, ну, у других мало костей?
Дело в том, что количество костей в теле рыбы, вот этих вот отдельных отростков, зависит от того, в каких условиях обитает рыба. Если рыба живет в воде, которая остается неподвижной, ей не нужно специально укреплять свое тело против отдельных течений. И поэтому морские рыбы, которые чаще всего живут именно в неподвижной воде, они могут позволить себе большую часть своего тела оставить незащищенным внутренним скелетом. И поэтому у морских рыб, которые живут в толще воды, которые, в общем-то, чаще всего попадают к нам на стол, в теле не такие длинные ребра, не такие разветвленные отростки позвонков, которые мы считаем маленькими косточками. А рыбы, которые попадают к нам на стол из рек, живут в текущей воде, которой рыбам надо противостоять и укреплять свое тело, чтобы оно не сломалось течением. Вот такие же вот укрепленные изнутри тела есть у рыб, которые живут в прибойной зоне, где вода тоже подвижна, и надо к этому приспосабливаться.
А можно ли ядовитых рыб есть? Ну, когда их сваришь, то поджаришь.
Я думаю, что это связано с тем, в каком месте тела рыбы заключен яд. То есть, вот, например, культура поедания сырой рыбы у японцев в том числе включает и поедание определенных видов ядовитых рыб. То есть, если яд, допустим, содержится в коже, то, соответственно, искусство приготовления рыбы, так отделить кожу от мышц, чтобы яд не попал на основное блюдо. Есть рыбы, у которых яд содержится на кончиках игл плавников. Есть рыбы, у которых яд вообще полностью в теле содержится. Таких, конечно, есть совершенно невозможно.
Татьяна Викторовна, скажите, зачем рыбе меч такой нос?
Вы знаете, на самом деле этот вопрос до сих пор волнует ученых, потому что точно не ясно, для чего ей вот такая вот удлиненная верхняя челюсть. Ну, существует предположение, что, во-первых, это оружие может быть всего лишь ритуальным оружием при сражении, ну, допустим, самцов за территорию или за самок, а также может являться способом добывания добычи, то есть прокалывания добычи. Но в таком случае будет очень сложно эту добычу потом поместить в рот. Так что, скорее всего, это способ, если относится к пропитанию рыбы меча, то с помощью такого орудия она может добыть рыбу, которая не может проглотить целиком, а вот таким образом, умертвив ее, можно откусывать по кусочку, ничего обычно другие рыбы не делают. Но это все лишь предположение.
Скажите, пожалуйста, какие рыбы бывают колючие?
Рыбы действительно бывают колючие. Самые разные рыбы обзаводятся иголками, в первую очередь для того, чтобы защититься от хищников. Колючими у рыб могут быть, во-первых, лучи плавников, которые выходят за пределы плавника и становятся острыми на кончиках. В виде шипов могут на теле рыбы чешуйки быть. Например, к таким рыбам относится рыба-еж, рыба-шар, которая, попадая в рот хищнику, резко надувается водой, становится действительно похожей на шар. Вот эти вот колючие шипики у нее на боках вонзаются в челюсти хищника, и таким образом хищник ее выпускает. То есть вот такой вот способ защиты от врага, например.
А почему, вот, например, такие рыбы, как рыба-гадюка, морской черт и рыба-дракон обитают на глубинах там около 7000, там, до 7000, до 8000 километров?
Рыб, которых ты перечислил, относятся к придонным рыбам. То есть они обитают около дна океана. И, соответственно, если дно находится на глубине 7000 километров, они там и живут. Но на самом деле таких вот очень глубоководных рыб крайне мало. И у них есть свои собственные приспособления к жизни на подобных глубинах.
У одного лампочка такая.
Да, то есть вот, например, та же самая рыба-черт, она относится к морским удильщикам, приманивает свою жертву своеобразным выростом на лбу в виде длинного луча, на конце которого есть расширение. И в этом расширении живут бактерии, которые вырабатывают вещество, могущее светиться в темноте. И таким образом рыбе просто остается открыть рот, и другие мелкие рыбешки, привлеченные этим светом, сами в этот рот заплывают. Удильщики, которые живут на меньшей глубине, куда еще проникает солнечный свет, вместо вот этого фонарика на конце луча используют очень своеобразный вырост, который может напоминать червячка. И вот таким червячком они тоже в рот заманивают других рыб. У третьих удильщиков этот червячок является выростом языка, то есть рыба просто открывает рот и шевелит кончиком языка. И таким образом прямо вот в эту вот огромную ловушку добыча сама и плывет.
А вот угорь-глотатель, у него приспособление, что он просто открывает пасть?
Не знаю такое название, мне кажется, оно выдуманное.
Это не выдуманное. Угорь-глотатель – это угорь, который, ну, он не глубоководный, зато у него рот вот открывается на очень большие размеры, и туда просто заплывает тоже рыба.
Да, я поняла. Ты говоришь, вероятно, про рыбу, которая называется живоглот. То есть название еще значительно смешнее, да, чем вот можно себе придумать. Действительно, основная проблема глубоководных рыб – это очень малое количество жителей данной части земного шара. И поэтому каждое встреченное живое существо является потенциальной добычей, независимо от его размера. Поэтому у большинства глубоководных рыб очень большие пасти, которые зачастую превышают диаметр тела рыбы в несколько раз, и очень растяжимый желудок, который способен вместить жертву размером с самого хищника. Это связано с тем, что жертву там удается встретить крайне редко. Пища там большая роскошь, и поэтому они стараются наесться сразу на достаточно длительное время.
То есть это вот так же, как удав, да? Потом ложится в спячку или нет?
Или он... Ну да, да. Когда рыба проглатывает такую большую добычу, она становится значительно менее активной. Ну, правда, спячку она не ложится, там некуда ложиться. Вот. Ну, действительно, она некоторое время может не питаться, там, допустим, неделю, может быть, даже пару недель, а то и месяц.
Почему некоторые рыбы, ну, под цвет какой-либо среды становятся?
Давайте, да, вообще про цвет рыб поговорим. Да, от чего зависит окраска рыб? Она может зависеть от нескольких факторов. Во-первых, окраска рыбы может быть маскирующая. То есть рыба становится незаметной на фоне своей окружающей среды. Как мы, например, встречали это у щуки. Или, допустим, у ментая, который становится незаметным, плавая в толще воды, благодаря своей пелагической окраске. Вот. Другие рыбы, наоборот, стараются не прятаться, а выпятить себя, показать, что вот они здесь присутствуют. Например, такая вот яркая плакатная окраска характерна для коралловых рыб. И связано это с тем, что каждая рыбка, обитающая в коралловых рифах, занимает свой определенный участок этого рифа и никуда оттуда не уходит, охраняет вот эту вот свою территорию. И для того, чтобы сообщить остальным рыбам, что территория занята, рыбка надевает вот такой вот яркий наряд, как будто бы поднимает флаг над занятой территорией, для того, чтобы другие рыбы, относящиеся к этому виду, видели, что территория занята. Если рыбка чувствует себя плохо, неуверенно, или у нее нет своей территории, то та же самая яркая рыбка может спокойно снять свой яркий наряд. Это связано с тем, что окраска рыб обусловлена специальными пигментными клетками, которые в толще кожи рыб могут мигрировать ближе к поверхности, тогда рыба становится ярче, либо уходить в глубину кожи, и тогда рыба снимает свой яркий наряд и становится блеклой и незаметной.
А скажи, пожалуйста, примерно какие вот рыбы у вас есть в зоопарке?
У нас в зоопарке есть несколько аквариумов, в том числе наша гордость — морской аквариум. Там вы можете увидеть некоторых коралловых рыбок. Наверное, самая яркая, самая крупная из них – это рыба, которая называется голубой хирург. Она действительно голубого с желтым цвета. У нее очень интересные челюсти, похожие на клюв попугая. В природе они этими челюстями могут откусывать кусочки кораллов, питаясь ими. Вот. Кроме того, там есть рыбка, которая относится к группе так называемых чистильщиков. У них очень приметная окраска в виде продольных контрастных полосок. В природе такие рыбки живут в коралловых рифах и сигнализируют проплывающим мимо крупным рыбам о том, что они вот здесь вот плавают и ждут своих клиентов. Крупные хищные рыбы подплывают, широко открывают рот, преспокойно запуская туда рыбу-чистильщика, которая собирает с челюстей хищных рыб остатки трапезы, паразитов, которые там присосались в жабрах и мешают рыбе жить. Потом какие-то ранки обрабатывают в полости рта у рыб-хищников. И те никогда, благодаря вот своеобразной окраске рыб-чистильщиков, их не едят, а с удовольствием и с большим терпением ждут, когда они закончат свою работу. Вот это вот крайне своеобразный пример сотрудничества в мире животных.
Спасибо, Татьяна Викторовна. Я желаю вам счастья, здоровья, любви и беспокойства. До свидания.
На этом мы с вами прощаемся. Мы находились в Екатеринбургском зоопарке и беседовали с научным сотрудником зоопарка Татьяной Викторовной Каблучковой. Спасибо и до свидания.
Спасибо за внимание, за интересные вопросы. До новых встреч.